Слово благодати представляет проповедь «Совершенство Божьих дел». Проповедует пастор Алексей Коломитин.
А мы вернемся к нашей теме, к тому, чему мы продолжаем изучать вот уже больше месяца. Мы говорим о поклонении Богу, мы говорим о библейском учении о поклонении. Из чего состоит? Почему оно так важно, поклонение? Как научиться поклоняться Богу? И мы взяли специальную паузу для того, чтобы немножечко посмотреть на Бога, посмотреть на Его величие, на Его красоту Его личности, на Его характер, на природу Его, чтобы наши сердца по-настоящему смогли восхищаться им, чтобы по-настоящему смогли преклониться перед Ним, чтобы это поклонение было естественным, исходящим из сердца. Иисус Христос говорил, что Отец, Бог, Отец ищет себе поклонников. И действительно, наша жизнь, она непосредственно зависит от того, поклоняемся ли мы Богу, насколько мы поклоняемся, насколько Бог, Его характер, Его личность заполняет нашу жизнь, насколько это реально для нас, насколько вот из простой информации, из простых слов, которые мы произносим, это переходит, переливается в наши действия, в нашу убежденность, в нашу жизнь, в наши практические оценки, наши решения, которые мы принимаем. Вы знаете, все люди, религиозные они или нет, независимо от этого, делятся на поклонников и непоклонников, то есть тех, кто поклоняется Богу, и тех, кто противостоит Богу. С самых первых страниц Библии, когда мы читаем историю после грехопадения, мы видим, Библия описывает нам человечество, находящее в состоянии постоянного бунта. Вы помните Каина? Каин – это человек, который принес Богу жертву. Он поклонился Богу внешне. Кстати, очень многие люди совершают такую ошибку. Они участвуют в церемонии, как участвовал Каин. Каин участвовал в церемонии религиозной. Он принес жертву, он совершил жертвоприношение. Но в этом акте жертвоприношения, этот акт был для него не преклонением перед Богом, а методом утверждения себя. И сразу же после того, когда Бог не принял его жертвы, Каин обиделся. И так как Бог был далеко, и Бога нельзя было достать, то Каин решил достать того, кого мог достать. Он достал Авеля, того, чья жертва была принята. Вот это состояние каинской души, это состояние многих-многих людей, это состояние грешного человека, состояние человека, который живет на земле сегодня после этого действия грехопадения. 11 глава книги Бытия описывает состояние людей после потопа. Кстати, вы помните, что Бог спас из потопа, спас тех, кто находился в ковчеге, потому что Ной был праведен, то есть Ной поклонялся Богу. Заметьте, все люди, которые появились потом на земле, они произошли от Ноя, от праведного человека. Заметьте, что праведность не передается по наследству. Грех – да, греховность – да, мы рождаемся все греховными, но вот если вы стали праведными, это еще не гарантирует, что ваши дети будут праведными. Для того, чтобы они стали праведными, нужно биться за их души. Автоматически это не происходит. И мы находим людей, описание в 11 главе книги Бытие, люди строят Вавилонскую башню, и они движимы одной целью. Сделаем себе имя, построим башню до небес, достигнем Бога. Сделаем это своими собственными силами. И вы помните, как Бог ограничил их способность коммуникации. Бог лишил их способности понимать друг друга, смешал языки. Причина, почему это произошло? Из нежелания людей преклониться перед Богом, безусловно. И вы знаете, от этого очень много наших бед, наших собственных. Беды, с которыми мы сталкиваемся реально очень и очень часто, они сводятся к этой точке. Это наше нежелание преклониться, наше нежелание смириться перед Богом. Притча 11 глава, 2 стих говорит, «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость». 1 Петра, 5 глава, 5 стих, «Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Говоря о поклонении Богу, многие люди представляют его неправильно. Они думают, что вот Бог такой деспот сидит на небесах, что ему мало, что ли, всего того, что у него есть, и ему еще почему-то нужно, чтобы какие-то люди, живущие в углу вселенной где-то, чтобы эти люди почему-то раболепствовали перед ним и поклонялись. Многие люди именно так рассматривают вопрос поклонения Богу. Они видят, что Бог усиленно заставляет людей, а люди, грудь вперед выпечив, они утверждают себя и говорят: «Не преклонимся, мы имеем чувство собственного достоинства, мы будем бороться против всякой попытки нас сделать рабами». Вот такую картину я слышал много раз, когда я учился в советской школе, в общеобразовательной школе, когда нам говорили о том, что Бога нет. Кстати, эти люди говорили так. Они говорили: мы не преклонимся перед ним, его нет. Но даже если он есть, мы будем с ним бороться. Кстати, был такой союз воинствующих безбожников. То есть люди, которые воевали именно по этой причине, потому что они не хотели преклониться перед Богом. Но в действительности картина совсем другая. Бог действительно ищет себе поклонников. И он ищет поклонников не потому, что ему чего-то не хватает. Не потому, что он хочет, чтобы люди раболепствовали перед ним. Не потому, что он имеет диктаторские какие-то замашки. Совершенно не поэтому. Бог ищет себе поклонников, потому что поклонение Богу действительно самое лучшее состояние, в котором может находиться человек. Поклонение Богу, оно должно стать самой главной частью жизни людей, потому что Бог действительно является единственным, кто по-настоящему достоин поклонения. И проблема людей, проблема наша с вами заключается в том, что люди в своей слепоте потеряли способность видеть Бога. Они так очарованы собой, они так восхищаются своим собственным «я», своими собственными требованиями в разной форме. Этих собственных форм утверждения себя миллионы, миллиарды. У каждого человека своя какая-то форма. И люди поглощены этим буквально. И от этого ослеплены и не видят настоящую красоту. Они не видят настоящего Бога, который действительно достоин того, чтобы перед Ним преклоняться. Итак, мы посвятили несколько наших последних проповедей тому, чтобы говорить о Боге, чтобы Его увидеть немножко больше, чтобы снять вот эту слепоту, которая мешает нам понимать и осознавать Его, чтобы сконцентрировать наш взгляд на личности Бога, на Его величии. Самый первый раз мы говорили о Божьем превосходстве, дальше мы говорили о Божьей суверенности. В прошлое воскресенье мы говорили о совершенстве Божьей природы, о совершенстве Божьей личности. Если вас не было на этих богослужениях, обязательно постарайтесь взять кассету или диск и прослушать, обратиться к этой очень важной теме, которая действительно играет колоссальную роль в нашей жизни. Сегодня мы посвятим это время для того, чтобы посмотреть на совершенство Божьих дел. Вы знаете, это естественно, что совершенный Бог должен иметь совершенные дела. Но нам нужно об этом помнить. Почему? Потому что мы в реальности жизни очень часто теряем это из вида. Мы склонны думать, некоторые люди, верующие люди, склонны допустить, что Бог совершен. Но когда они думают о практике вот того, с чем мы сталкиваемся, возникает представление, что Бог где-то там далеко на небесах, а здесь земля, здесь всякие разные дела, и поэтому где-то Бог, ну, не совсем точен, может быть, ошибается где-то, может быть, где-то его дела не совсем совершенны. Вы знаете, Библия учит нас, чтобы мы смотрели на его дела, чтобы мы сконцентрировали и сфокусировали свое внимание на том, чтобы видеть дела Бога, и через них мы смогли увидеть его самого. Послание к Римлянам в 1 главе, 19-20 стих конкретно предупреждает, говорит: «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть совершенство Божьих дел является хорошим инструментом для нас с вами, чтобы попытаться увидеть самого Бога, понять Его лучше, осознать Его глубже в сердце своем. Кроме того, совершенство Божьих дел является очень важным элементом нашей практической жизни. То есть мы можем лучше жить, мы можем больше доверяться Богу, если мы будем признавать совершенство Его дел. Итак, мы посмотрим сегодня на несколько аспектов этого совершенства, Божьих совершенных дел. Как обычно, у нас не хватает возможности для того, чтобы объять необъятное, и поэтому мы сфокусируемся на нескольких только самых важных, самых значительных проявлениях вот этого совершенства. Во-первых, совершенство Божьих дел выражается в абсолютной справедливости Его решений. У Бога миллионы решений. Постоянно. Мы как-то говорили о том, когда мы говорили о Боге всезнающем, мы говорили о том, что Бог обладает всей информацией, и Он обладает ей настолько, что у Него есть контроль, постоянный контроль над всей Вселенной, и Он знает точно любую точку Вселенной. Он осуществляет постоянный мониторинг. Постоянный, наиточнейший мониторинг. Каждого элемента, каждого блока, каждого атома, каждой мельчайшей частицы Вселенной. И вот когда мы говорим о Божьих решениях, мы говорим, что вот на основании всего этого, на основании природы своей, а даже точнее, как мы сегодня увидим, еще до того, как появилось все это на Земле, Бог принимал постоянно точные решения, абсолютно совершенные решения. Эти решения справедливы. Во-первых, Божьи решения справедливы, потому что они праведные. То есть Бог сам по себе, в своей сущности, Он праведен, и поэтому Он справедлив. Он не может быть несправедливым. Но я хотел бы здесь немножко остановиться, чуть-чуть дольше, чем мы на последующих Его качествах остановимся, или качествах Его дел. Говоря о справедливости Божьих дел, что мы имеем в виду? Вот подумайте, что вы имеете в виду, когда вы говорите, это справедливо, это несправедливо. В прошлый раз мы говорили об истинности Бога, и мы говорили о том, что истинность Бога – это не что-то, существующее вне Бога. Истинность Бога – это то, что исходит из Него самого. Иисус Христос говорит, «Я есть путь и истина и жизнь». То есть истина не существует вне Бога. Точно так и справедливость. Божья справедливость – это не что-то, существующее независимо. Это не что-то, чему Бог подотчетен, мы подотчетны, ангелы подотчетны. Многие люди именно так и представляют. И нам в действительности трудно представить по-другому. Почему? Потому что мы, когда появились на Землю, появились на свет, мы появились, и вокруг нас существует очень много всего, что существует независимо от нас. Ну, например, существует логика, логическое мышление или логические принципы. Они существуют вне нас, они существуют независимо ни от какого института научно-исследовательского. И мы думаем, что окей, раз логика существует, значит, мы подотчетны, подвластны логике, мы не можем функционировать вне ее. И мы невольно думаем, что Бог тоже подотчетен ей. Хотя в самом деле логика – это что-то, что появилось в результате Божьего действия. Написано в 1 главе Иоанна, 3 стихом, написано «все через него начало быть». Что начало быть. То есть, если логика есть, значит, она начала быть в результате Божьего изобретения. Точно так и справедливость. Это немножечко сложный концепт, я понимаю, но мы попробуем сейчас расшифровать его. То есть, когда мы говорим о Боге, мы говорим, что все было сотворено Богом. Истина – сам концепт, сам принцип истины. Сам принцип логики и сам принцип справедливости. Он изошел от Бога. То есть Бог является абсолютным мерилом справедливости. Этот вопрос постоянно занимал умы людей. Я помню, еще давно в школе учил стихотворение Маяковского «Крошка, сын к отцу пришел и спросил о кроха, что такое хорошо и что такое плохо». То есть людям нужно было мерило. Кто должен определить, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, что справедливо, что несправедливо? Так вот, Библия говорит нам однозначно и конкретно. Библия говорит, что Бог и только Бог является мерилом справедливости. Что это значит? В 33 главе книги Иова написано, что Бог никому не дает отчет. Он ни перед кем не подотчетен. То есть речь идет о том, что То, что Бог говорит правильно, это значит правильно. Даже если мы не согласны с этим. Даже если нам кажется, что это несправедливо. Причина, почему нам так кажется, заключается не в том, что Бог несправедлив, а в том, что мы что-то не понимаем. Мы чего-то не видим до конца. Чаще всего люди говорят, это несправедливо. Как это могло произойти? И действительно, с нашей точки зрения, все то, что измеряемо нами, мы не можем найти уравнение этому. Мы никаким образом не можем объяснить этого. Но мы точно знаем, что Бог даже в этих обстоятельствах праведен. Он не может быть неправедным. Ехали люди на машине, у них сломалась полуось, вот в неправильную церковь ходите. Всякие-всякие разные. Друзья Иова пришли, собрались вокруг, и каждый свою версию говорит. Наверное, смотрел на женщину с вожделением. Всякие свои версии. И мы очень часто так выносим свой суд. Почему? Потому что мы хотим уравнение решить. Раз случилось, значит, виноват. Значит, что-то было. Проблема заключается в том, что у нас нет всей информации. И мы не можем все это ясно для себя понять. И мы не должны этого понять. Бог и не обещал, что мы поймем все это. Писание во многих местах очень конкретно говорит, что Бог праведен в своей сущности и в своей природе. 118-й Псалом, 137-й стих. «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои». Вот когда человек приходит перед Богом, когда Давид приходил перед Богом, все, что он мог сказать. А Давиду пришлось пережить свою долю несправедливости. Очень много. Его помазали на царя. И вместо того, чтобы признать его царский статус, его несколько десятков лет гоняли по горам израильским. Он без конца искал себе убежище. Если посмотреть по ценность личности Давида во много раз превосходит ценность личности Саула. И когда вот этот Давид, переживший так много боли и горя, когда он приходит, предстает пред лицом Божьим, он говорит, праведен ты, Господи, и справедливы суды твои. Иногда приходится слышать человеческие возражения против Божьей несправедливости, то, что Бог распоряжается судьбами людей. Например, большинство из присутствующих в этом зале родились в христианских семьях. И вы, наверное, знаете тех, кто родился в семьях наркоманов. Или вы родились в стране, где у вас был доступ к Евангелию. А как насчет тех, которые в мусульманской стране родились? Когда мы говорим о справедливости, по нашим человеческим методам, нам кажется, Бог должен был дать всем людям абсолютно равные условия. Но Бог этого не делает. У Бога свой путь, свой просчитанный вариант абсолютно для каждого человека и абсолютно в каждой ситуации. Бог справедлив. Все эти вопросы, когда люди задают вопросы, подобные вопросы, то есть они говорят, почему одни живут в полном здравии, другие страдают от заболеваний? Почему со мной случилась та или иная неприятность, а не с другим? Вот когда люди задают эти вопросы, все эти вопросы, они внутри, в корне своем, в каком-то смысле подразумевают претензию к Богу. Вы знаете, когда люди попадают в такую ситуацию, они начинают судорожно искать какой-то выход. К сожалению, очень много доктрин появилось в результате попыток людей разъяснить, решить это уравнение, которое они не могут решить. Например, сегодня существует такое движение, по-английски оно называется open theism, то есть движение открытости Бога, может быть, если точно его перевести дословно. Что оно значит? Эти люди, они говорят о том, что Бог, по сути дела, использует в своем управлении Вселенной теорию больших чисел. То есть, он просто просчитывает наиболее вероятный результат. То есть на самом деле точно он не только не планирует все, а он даже не знает, что случится. Он просто высчитывает, так как он очень умный, он высчитывает наиболее вероятный результат. Доктрины целые изобретают, книги пишут, семинарии основывают на эту тему. Специально движимы люди для того, чтобы каким-то образом объяснять это. Но Писание ясно говорит, что Бог контролирует абсолютно все. Плач Иеремии, 3 глава, 37-38 стих. Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уз ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Итак, Бог контролирует все, вместе с тем, каждое его дело абсолютно праведно. 144-й псалом мы сегодня уже читали, 17 стих. Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих. В действительности, причина, почему у нас возникает несогласие с Богом, заключается в том, что у нас есть некоторое несовершенство. Первое несовершенство, с которым мы реально сталкиваемся, в том, что мы неправильно понимаем ситуацию. То есть, когда мы говорим о том, что Бог несправедлив, или когда люди говорят, что Бог несправедлив, люди не учитывают одно очень важное обстоятельство. Люди не учитывают, первое, то, что не мы сотворили Бога, не мы устроили правила игры, а Бог сотворил нас. И Бог устроил все так, как Он считает нужным. Так как это Его право, это Его абсолютное право, и никто не может каким-то образом указать Ему, как нам сделать. Кстати, о песнях. На прошлой неделе я листал один из старых сборников, и там нашел песню, помните, «Журавли, журавли, непогода и слякоть». Так вот, там есть очень интересные такие слова. Человек говорит: «Я с обидой смотрю в небеса. Ах, зачем же наш Бог людям крыл не назначил?» Я продолжаю удивляться все в той же теме, вот этим творческим способностям людей, когда люди поют даже о том, что они обижаются на Бога. Но нужно сказать автору этого произведения и многим-многим, что Бог не ошибся, не дав крыльев. Не знаю почему, или не туда бы летали, или не так бы пользовались, но Бог решил, что людям достаточно рук и ног. В своем разуме, плане, и он абсолютно справедлив. Птицам крылья, людям руки и ноги. Есть еще одна причина. Причина, по которой мы часто ошибаемся, не можем понять действительно, каким образом все это происходит. Это то, что вот эти обстоятельства греха, то есть по причине греха, грехопадение человеческого. Абсолютно все люди должны были переживать вечную смерть без Бога. То есть Бог сотворил человека. И Бог говорит, людям говорит: вот смотрите, если вы сделаете так, то вы смертью умрете. То есть вы будете находиться в постоянном состоянии отделения от меня, и вы будете находиться в состоянии умирания. Точный перевод этой еврейской фразы: умирая, будешь умирать. То есть Бог сказал человеку о том, что это будет. Теперь смотрите, абсолютно все люди, и мы с вами в том числе, по справедливости, если мы будем говорить о справедливости, мы можем наследовать только одно. Мы можем наследовать ад. То есть, когда мы говорим о какой-то справедливости, есть ли справедливость? Окей. Есть одна только форма справедливости. Именно справедливость, именно праведность Божия заставила его послать на землю Иисуса Христа. Именно из-за справедливости Божией Иисус Христос пришел на землю и принял на себя Божий гнев, потому что Он справедлив, Бог справедлив. Грех человека должен был получить возмездие. И Он получил это возмездие в Иисусе Христе. Опять-таки, говоря об этом, очень часто люди говорят: а почему-то они все спасаются. Если уж по справедливости, то Богу нужно всех спасти. Опять здесь у нас неправильное представление. Мы часто представляем, что люди – это огромная масса людей, и каждый просто жаждет спастись. Спаси, спаси меня. а Бог решает, ну ладно, вот этого спасу, этого спасу, этого спасу. В действительности картина совсем другая. Все люди представляют собой толпу людей, активно борющихся против Бога. Все абсолютно. Написано, нет праведного ни одного. Никто не ищет Бога. Все до одного негодны. То есть, когда мы говорим о справедливости, люди – это толпа, которая усиленно со всех ног бежит в пропасть погибели. Сознательно это делая. Не потому, что они что-то не понимают, а потому, что они усиленно спешат утвердить себя, все люди. Да, действительно, спасутся не все. Да, действительно, Бог из этой толпы вырывает, вытаскивает некоторых. Но мы не можем назвать это несправедливостью. Мы можем назвать это только одним – милостью Божией. Мы не знаем почему. Мы не знаем, почему Бог проявляет милость к одним. Мы не знаем. У нас нет точного решения. Но мы точно знаем два факта. Первый факт, известный отсюда, это то, что у Бога есть праведные причины. У Бога есть на это причины. Точно есть причины, потому что Бог не хаотичен. Мы не поймем этих причин, Бог не открывает нам этих причин. Почему одни люди спасутся, а другие погибнут? И второе, что мы знаем, что эти причины находятся не в нас. У нас нет заслуг. Никто из нас, никто из людей не может когда-то сказать, что благодаря моим заслугам я был спасен. Итак, Бог абсолютно справедлив, и одна из причин, почему мы не понимаем Его справедливости, заключается в том, что мы не совсем понимаем ситуацию. Это ситуация то, что Бог творец, и второе, это то, что все мы грешники, достойные погибели, достойные смерти, достойные ада. Вторая причина заключается в неполном знании всех фактов. То есть мы, по сути дела, и не можем даже судить. Мы не можем судить, Бог справедлив или несправедлив. Почему? Потому что наш разум ограничен, мы не видим всей информации. Друзья Иова пришли к Иову и говорят ему, говорят о том, что ты, Иов, по всей видимости, вел себя вот так и так, и поэтому Бог тебя наказывает. Но они не знали всей информации. Они не знали того, что происходило на небесах, они не знали причины, почему Бог допустил это бедствие. Поэтому, когда пришло это все дело к концу, Бог говорит им, пойдите к Иову и попросите, чтобы он помолился о вас, потому что он говорил о мне правильнее. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 4 главе, очень хорошо об этом пишет. Посмотрите с 3 стиха. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». То есть наша с вами задача заключается в том, чтобы тогда, когда мы сталкиваемся с какими-то вещами, которые нам непонятны, наша задача заключается не мудрствовать, а просто брать слово и жить им. Делать то, что Бог ожидает от нас, то, к чему Он призывает нас и чего Он хочет. Есть третья причина, почему мы не можем понять Божьей справедливости, это наша с вами гордыня. Это попытка стоять в положении Божьего судьи. Мы, конечно, понимаем, что Бог сильнее нас. Но я хочу вам проиллюстрировать это одной иллюстрацией, одним примером. Вы знаете, что иногда граждане судятся с государством? Граждане понимают, что государство сильнее их. Они понимают, что государство имеет власть, армию, деньги, прокуратуру и так далее. Всякие-всякие разные инструменты, которыми государство действует. Но тем не менее, гражданин, он считает, что существует закон, которому должно повиноваться государство, и который должен исполнять гражданин. И поэтому он видит, что государство в чем-то не исполняет закон, конституцию, И поэтому он обращается в Конституционный суд, или в Верховный суд, или в какой-то суд, обращается и говорит: государство поступает неправильно. Человек маленький, слабый, но он пытается стать, и он имеет право. Он стоит на уровне с государством в данном случае. И суд будет относиться к нему одинаково, к государству или к представителям государства и к этому гражданину. Но в самом деле, вы знаете, когда мы говорим о нашем отношении с Богом, нам ни в коем случае нельзя перенести этот подход на Бога. Мы должны ясно помнить, что Бог – это не один из нас, который подотчетен какому-то вне его существующему закону. Мы точно знаем, что наши отношения с Богом, они возможны только в одном положении. Только в положении нашего смирения, нашего смиренного преклонения перед Ним. Очень интересно, Иеремия, который пережил трагедию израильского народа, тот, который сердце его было буквально разрушено или сокрушено из того, что он пережил, что ему пришлось видеть, это тот, кто говорит вот эти слова, которые мы уже прочитали, плач Иеремии, 3 глава, 37 стих. Кто это говорит? «И то бывает, чему Господь не повелел быть, не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие». Заметьте, что он говорит после этого. Посмотрите 39 стих. «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои». То есть он ясно говорит, он говорит о том, что да, действительно, Бог контролирует все, Бог действует, но он говорит, что человек должен начать сокрушение в своих грехах, сокрушение перед Богом. Книга Откровения говорит о том, что в конце времен каждый человек, абсолютно каждый человек признает абсолютную праведность или справедливость Бога. 15 глава Откровения, 2 стих говорит: «Видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, песнь Агнца, говоря: великие чудны дела твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути твои, Царь святых. Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени твоего, ибо ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред тобой, ибо открылись суды твои». Через Иисуса Христа мы имеем огромную привилегию иметь общение с Богом. Эта привилегия предполагает в себе наше смиренное, наше сокрушенное отношение к Нему. Мы точно знаем, что Бог абсолютно праведен, абсолютно справедлив во всех своих делах. Эта праведность и справедливость, они должны вызывать в наших сердцах истинное преклонение. Кроме справедливости Божьих решений, мы посмотрим на еще один аспект, о котором говорит Писание. Это совершенство Божьих целей. Совершенство Божьих дел включает в себя совершенство Его целей. Вот заметьте, когда люди занимаются какой-то завод, который строит что-то, там, Боинг строит самолеты, или же какие-то заводы или институты разрабатывают микросхемы, или компьютеры делают. Очень многое зависит от того, насколько правильно будет поставлена цель. Вам приходилось сталкиваться с такими явлениями, когда что-то запланировали, особенно это в Советском Союзе было много, что-то запланировали, строили, строили, строили много лет, а потом поняли, оно не нужно. Потом поняли, что не нужно строить это дело. То есть цель была построена неправильно. Так вот, Бог совершен в своих целях. Он всегда выбирает самые точные цели, совершенные цели. Он абсолютно ясно знает, куда движется весь его творческий процесс, куда движется Вселенная, потому что он это запланировал. Очень интересные два текста я хочу вам привести, хотя таковых больше в Писании. 1 Петра, 1 глава, 18-20 стихи. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». И посмотрите дальше. «Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». То есть, когда мы говорим о том, что делает Бог. Мы говорим о том, что еще до того, как был сотворен мир, у Бога был план. У Бога был совет. У Бога было решение. И вот еще до того, как первый кирпичик вселенной, первый атом появился, еще до того у Бога уже был план Агнца. И опять-таки, нам все это не понять, но мы точно знаем, что это абсолютно точный план. Абсолютно совершенный план. В этом плане мы видим завершение всего того, что Бог делает. Мы видим Агнца или Голгофу, центральной точкой истории вселенной. Об этом говорит Библия. Деяния апостолов, 4 глава, с 27 стиха. «Ибо поистине собрались в городе сем на святого сына твоего, Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». Совет, то есть совещание. То есть внутри Божественной Троицы было совещание. У Бога внутри, в Его разуме было решение, был план, ставились цели. Определялись задачи. Книга Откровения показывает нам, показывает эти цели. Она показывает город. Она показывает церковь вместе со Христом. Она показывает Бога в центре этого города, слава которого наполняет этот город. Она показывает то, что действительно Бог запланировал. Эта цель совершенная. Писание говорит о том, что дети Божьи, принявшие Бога, преклонившиеся перед Ним, они могут быть уверены в том, что у Бога есть совершенные цели для них. Иеремия 29 глава 11 стих говорит, «Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». То есть у Бога есть намерения, у Бога есть планы, совершенные планы. 1 Коринфянам 2 глава 9 стих ясно говорит о том, что у нас даже нет способности представить себе всю величие и глубину и силу, славу этих планов. Как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Бог приготовил. У Бога есть план. У Него есть решение. Это решение цели своей. Вот то, чего Он достигает, совершенно. Абсолютно совершенно. Кроме глобальных целей Вселенной, у Бога есть совершенные планы и для каждого из нас. Для детей Божьих мы читаем 8 глава послания к Римлянам, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Кстати, говоря о совершенных целях, некоторые люди... Они думают, что Бог в конце концов должен все-таки всех спасти. Я недавно прочитал об одном достаточно известном деятеле, современном деятеле богословия и проповеднике, который выдвинул такую теорию, что, наверное, все-таки ад просуществует несколько миллионов лет, и потом все-таки Бог их простит. Бог каким-то образом это решит, иначе, ну, по его теории, не получается. Как-то это не получается, что его совершенные цели выражаются вот таким образом. Но вы знаете, в действительности Божьи совершенные цели включают в себя не только спасение тех, кто преклонился перед Богом, но и Божий справедливый суд над теми, кто не преклонился, кто бунтует против Бога. Притчи 16 глава, 4 стих. «Все сделал Господь ради себя», то есть для своих целей. И даже нечестивого блюдет на день бедствия. То есть даже эти аспекты, они, оказывается, входят в его цели. Это может быть не совсем понятно, но мы уже говорили много раз о том, что мы не можем стоять в положении судей. В этом проявляется Божья власть, проявляется Божье совершенство, проявляется Божья милость к тем, кто спасен, проявляется совершенство Божьей личности. Итак, мы говорили о том, что Бог имеет совершенные цели во всем, что Он делает. Кроме того, Он достигает эти совершенные цели оптимальными методами. То есть у Бога есть точные, правильные, рассчитанные им методы, как Он делает. Вы знаете, когда Бог придумал Вселенную, Он установил все процессы. У Него самый широкий арсенал разных средств. Например, когда Он творил только мир, Он сказал... И целые блоки Вселенной появлялись. Он только говорил. Ему ничего не нужно было. Он сказал, и это появилось. Сказал, да будет свет, и стал свет. Сказал, и земля появилась. Сказал, и море отделилось от земли, и так далее. То есть, всякие разные аспекты его действий. Мы видим, что достаточно было Слова Божьего. В каких-то ситуациях Бог использует обстоятельства. Например, одна из самых интересных пророчеств, которые есть в Ветхом Завете, это пророчество Даниила, которое записано в 9 главе. Пророчество о последнем времени. Так вот, это пророчество, для того, чтобы оно случилось, нужно было, смотрите, отступление народа израильского, во-первых, их пленение, пророчество Иеремии о том, что через 70 лет это пленение закончится, верность Даниила и его друзей, знание Даниилом пророчества Иеремии о том, что пленение закончится. Искренняя молитва Даниила. Даниил искренне молился народе Божьем, потому что прочитал у Иеремии, что закончится пленение, должно закончиться. И в результате совокупности всех вот этих событий мы видим произнесено самое сильное пророчество о последнем времени, которое есть в Библии. 9 глава. Книга Даниила. Бог открывает ему это. А что, если бы Даниила львы съели? Ну, вдруг какой-то лев бы взял, ну, сильно голодный оказался. Или какие-то сатрапы другое какое-нибудь бы наказание придумали для того, чтобы его поразить. Не было бы ничего этого. Но мы точно знаем, что Бог использует совершенные методы, абсолютно совершенные, для того, чтобы выковать характер Даниила, для того, чтобы поставить его в точное место, в точное время, для того, чтобы осуществить это дело. Вы знаете, когда я думаю об этом, я нахожу то положение, в котором я нахожусь, в котором люди вокруг меня находятся, я начинаю понимать. Я начинаю понимать, оказывается, у Бога совершенные методы, у Него есть цели для меня, для вас, для каждого человека. И Бог использует разные обстоятельства для того, чтобы оттачивать наш характер, для того, чтобы изменять нашу жизнь, для того, чтобы использовать нас для осуществления своих великих, благих целей. Или еще одна ситуация. Помните, Бог использует смиренное сердце Марии, использует характер Иосифа, использует политическую обстановку в то время, разных родных и близких, которые были вокруг, для того, чтобы произвести такое великое дело. Сын Божий воплотился, появился здесь, на земле. Даже сильные мира находятся в Божьих руках. В притче 21 глава, 1 стих написано, «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его». История Иосифа, еще один пример, это замечательный пример, который говорит о Божьих совершенных методах. В конце своей жизни Иосиф говорит своим братьям, это 50 глава, книга Бытие, 20 стих, «Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это зло в добро, чтобы сделать то, что есть теперь, сохранить жизнь великому числу людей». Заметьте, это были братья, которые делали зло. Это были люди, которые держали его в плену. Это были люди, которые не понимали, забывали о нем. То есть самые-самые разные обстоятельства, но Бог использует совершенные методы. У Бога есть совершенные методы для того, чтобы достигать совершенных целей. Итак, мы уже говорили о трех обстоятельствах. Мы говорили о том, что Божьи дела, они абсолютно справедливы. Мы говорим о том, что у Бога совершенные цели. Мы говорили о том, что Бог пользуется совершенными методами. И последнее. Бог реально действует. Это, наверное, самое большое утешение, которое есть у нас. Очень многие люди, они не видят Бога, так как мы физическими глазами не видим, а духовные у людей не работают, или так как грязи много, они не способны видеть, они не способны созерцать, осознавать Бога. И поэтому им кажется, что Бог или Его нет, или Он где-то далеко-далеко, так что, ну, реально все происходит здесь. Например, вас остановил полицейский, вам кажется, что это полицейский плохой, попался. Ну, в самом деле, это вы попались. Мы очень часто думаем совершенно не о том. Мы пытаемся видеть все это как воля случая. Мне на этой неделе пришлось разговаривать с одним человеком, который мне перечислял и говорил, какой был один полицейский плохой, второй полицейский плохой, третий полицейский. Я говорю, везешь же тебя на плохих полицейских? Я езжу по этим же самым дорогам уже здесь, в Америке, 11 лет. У меня не было ни одного полицейского плохого. Все хорошие. Есть, наверное, какая-то другая причина для этого. То есть, когда мы говорим о том, что мы видим то, что происходит, мы измеряем это какими-то своими объяснениями, какими-то своими случайностями. Но на самом деле Библия говорит о том, что Бог постоянно действует. Он вовлечен в жизнь. Он действительно является непосредственным участником того, что происходит. Он направляет сердца царей, он направляет все, что происходит. Колоссянам 1 глава 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». И посмотри последнее. «И он прежде всего, и все им стоит». То есть здесь сказано о том, что Бог активно держит вселенную. Он активно участвует в процессах, происходящих здесь на земле. Если вы верующий человек, вы обязательно будете иметь возможность наблюдать за Божьими действиями. Как это наблюдал, как это делал Давид, 110-й Псалом, 2 стих, он говорит, «Великие дела Господни, вожделенны для всех любящих, он и дело его, слава и красота, правда его пребывает вовек». Бог действует. 95-й Псалом, 9 стих. «Поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная и не поколеблется». Господь реально царствует. Итак, Господь совершен в своей личности, Господь совершен в своих делах. Этого достаточно. Для того, чтобы нам сегодня еще раз восхищаться Богом. Для того, чтобы нам с вами сегодня еще раз погрузиться в осознание Его величия. Чтобы еще раз преклониться перед Ним. И давайте сделаем это искренне. Сделаем это всем сердцем. Исаия 55 глава. Бог говорит, обращаясь к людям, «Мои мысли не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Итак, давайте преклонимся перед Богом сейчас. Давайте преклонимся перед совершенством Его дел. Давайте еще раз попросим Его о милости, в которой каждый из нас так нуждается.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 82-10-65, Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!